Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире 14.00. И в студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день, дорогие слушатели.
Друзья, скажите нам, пожалуйста, как часто вы кричите? Как часто вы переходите на крик в конфликтах? И вообще, крик — это ваша форма общения или нет? Да, напишите, нам будет очень интересно узнать. Я вот, например, сейчас перед эфиром я распорила с коллегами. На крик не переходили, но... Немножечко тогда на повышенных тонах, но было интересно, интересная была у нас дискуссия, так что, да, я вот, например, иногда перехожу на крик. Что делаете вы, Татьяна?
Ну, я тоже иногда бываю, когда злая, да, особенно, когда какие-то в моментах, может быть, не столько на работе, сколько дома, когда какие-то бывают острые обсуждения вопросов жизненно важных для меня и для всех окружающих, тогда... Тоже. Я по типу темперамента вообще больше сангвиник, а сангвиники, они такие, они, в общем, в случае чего они, как правило, стараются проявить агрессию, иногда в коммуникативном варианте это выглядит как крик, как какое-то вот давление. Вообще, когда мы в семье живем, вот супруги, у них есть такое совершенно уникальное свойство знать наши все вот наши болевые такие точки. В каких-то моментах вот сразу тынц и в цель попадает. И сразу чувствуешь себя таким уязвимым. Вот. И поэтому семейные ссоры, они такие бывают очень эмоциональные. Очень-очень эмоциональные.
Друзья, тема эфира сегодня у нас «Опять накричал». Эмоциональные реакции при конфликте. Будем сегодня разбираться, почему мы кричим, что заставляет нас переходить вот на такой образ общения, и какие у нас еще могут быть варианты, альтернативы, как вести себя в конфликте. Какие реакции можно испытывать или контролировать себя, да, чтобы не испытывать, наоборот, определенные. В общем, будем по полочкам разбирать эту тему, поэтому обязательно пишите нам, как вы ведете себя в конфликтах. Нам будет очень это интересно узнать. Оставляйте комментарии в трансляции. Подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи». Также вы можете прислать сообщение через teos.fm. У нас в плеере есть форма обратной связи. Будем ждать. И вы можете нам позвонить. Вот у нас есть уже первый звонок. Я даже не успела продиктовать номер телефона. Попробуем принять. Алло.
Владимир.
Так, здравствуйте, Владимир.
При конфликтах я никогда не кричу, а руками махаю. Сразу же по роже, короче. Это у меня недостаток такой.
Понятно, Владимир, спасибо за ваш комментарий. Ну, слушайте, вот даже так бывает. Не знаю, будем сегодня говорить про драки или нет?
Про драки? Ну, я, честно говоря, думаю, что главный оппонент Владимира — это его кот. Вот, да вряд ли Владимир все-таки машет руками. Я думаю, что он все-таки как-то по-другому выражает себя в конфликтах. Как-то не кажется он мне человеком, который вот ищет, где подраться. Ну, может быть, тоже как-то активно выражает это. Владимир, рада вас слышать.
Друзья, вы можете тоже нам позвонить в прямой эфир 8 800 333 1706. Это номер нашего прямого эфира. Так что ждем звонков, ждем историй. Пишите, как вы ведете себя в конфликтах. И также вы можете задавать вопросы на эту тему Татьяне. Татьяна у нас психолог со стажем. Не устаю повторять это каждый эфир. И точно разрешала такие вопросы. Поэтому пишите все, что вы хотите знать о конфликтах и о крике, и об эмоциональных реакциях, ссорах. Сегодня все расскажем вам.
Да, я смотрела на статистику, хотела подобрать, вот, насколько часто вообще это явление бывает, и попала на страницу, которая больше говорила про детско-родительские отношения, поэтому моя статистика, она больше будет из этой сферы. Почему это такая болезненная сфера? Потому что вот многие люди до тех пор, пока у них дети не появились, они более-менее могут себя контролировать. Но дети — это подарок Бога и судьбы для нас, вот, и поэтому они они просто удивительным образом влияют даже на самых спокойных, уравновешенных людей. Они просто умеют доставать. Вот дети — это такие замечательные, замечательные люди в нашей жизни.
Слушайте, ролик прошел недавно по интернету, где назван он был так: «Ребенок может достать даже дерево». И стоит мальчик, дергает за ветку у ели, и, получается, ель делает веткой вниз так, и по инерции обратно. И ему, в общем... прилетело не слабо по лицу ребенку, он уж бедный упал, вот, ну, да, дети умеют достать
дети
даже дерево.
Дети умеют доставать, да, это совершенно, они не слушаются, вот, они грубят в ответ, они все время что-то говорят вам, не то, что вы планируете, они высказывают свои какие-то точки зрения, не выполняют домашних заданий и масс всяких вещей, которые просто родители доводят до белого коленя. И многие родители говорят, что вообще-то до некоторых пор я был спокойным человеком, но теперь я завожусь с полоборота, как только вот я попадаю в эту ситуацию. Так вот, статистика. Значит, я смотрела статистику как раз по семье и исследовали почти 1000 семей, 991 одна была семья. 88% кричат на регулярной основе. Вот. Более того, и следующая статистика меня вообще убила. Значит, 132 родителя маленьких детишек, младенцев до года, написали, что 35% из них тоже кричат и срываются даже на таких маленьких детей. Но если старшие более изощренными способами, да, как-то вас выводят из себя, то даже на маленьких, хотя понятно, что этот крик ничего не даст, этот крик, вот, в общем, ну что ты можешь от него добиться, такого маленького, все равно это имеет место.
33%. Каждый третий родитель, получается, кричит на своего маленького ребенка до года, да. Нам да. Вот сейчас со стороны кажется, ну как же так, а потом представляешь себя внутри этой ситуации. Ну, наверное, да, сложно со своими нервами совладать. Слушайте, крик в данном случае выглядит еще такой, знаете, мягкой мерой, потому что, ну, вспомним эти страшные истории, да, когда просто кладут, простите за эту историю в эфире, да, но кладут подушку сверху на ребенка, потому что уже не выносят, да, вот этого крика. Ну, перестройка не произошла, материнский инстинкт не проснулся, не знаю, разные причины есть, но крик в таком свете выглядит еще не самой ужасной мерой.
Ну, всё всегда начинается, да, ведь да. Не сразу подушку кладут, сначала же. Вот, но причем мы все знаем, что это вредно. Как бы все знают, что это не нужно делать. И все равно этот процесс продолжается. Вот некоторые исследования показывают, что причины психических заболеваний есть многие, есть наследственность еще, но среди этих причин часто встречается эмоциональное насилие в доме. То есть, да, и это если на ребенка давили, в том числе с помощью крика, с помощью каких-то оскорблений, критических высказываний. То есть для ребенка, для его даже здоровья, крик родителей оказывает пагубное воздействие. Возьмем родителей, да, вот накричал человек, да, что он себя чувствует? Он чувствует себя очень плохо, чувствует себя виноватым, да как он мог, это моя малютка, крошка до года, да он плакал, всего лишь ушибся, я на него накричал или накричала. После этого нужно беседовать с младенцем, опять восстанавливать отношения, вот эти все масса негативных эмоций и переживаний, связанных с этим криком. Для родителей крик тоже непонятен. Если мы возьмем, например, отношения, насколько крик влияет на отношения, ну, здесь, наверное, все очевидно, потому что все отношения рушатся в такие моменты, даже самые крепкие. Происходит некоторое отчуждение, люди могут не разговаривать какое-то время после стычки такой, чтобы хоть как-то привести в порядок. То есть оказывается, что и отношениям плохо. Но тогда стоит вопрос, чего мы кричим?
У нас есть много сообщений от слушателей. Сначала зачитаю от Евгении. «Крик лично для меня — это слабость. Стараюсь не кричать, а наоборот, в момент выяснения отношений разговариваю очень тихо. После таких тихих выяснений чувствую себя очень хорошо, а после крика прям пустота».
Спасибо, Евгений. Хороший очень отклик.
Евгения у нас
Евгения,
была,
да.
Следующее сообщение от Олеси. «Зажигаюсь, как спичка в конфликтной ситуации, начинаю оскорблять, говорить гадости. Как себя контролировать? Муж в ответ начинает грубить, и меня это еще больше задевает. Как спокойно конфликтовать? Или это свойство темперамента и ничего не сделать?»
Ну, однозначно свойство темперамента, да, но это не значит, что вы не можете с этим ничего поделать, да. Есть люди, которые медленные, для которых шутка через 3 дня становится очевидной, да, безусловно. Для таких уже вся ссора прошла, они только догадались, что эта ссора была. Но есть люди, которые очень быстро реагируют. Это не значит, что вы реагируете только на плохие вещи. Вы и на хорошие вещи быстро реагируете. Просто это свойство вашей нервной системы. Все работает просто вот моментально, за наносекунды. А учиться вот ловить вот этот крик, пока вы еще и можете его поймать. И на самом деле это буквально вот какие-то секунды. И говорить, я не хочу кричать. Эту энергию куда-то в другую. Выходить, я говорила, из этого помещения, где вы разговариваете. Да? Учиться решать вопросы по-деловому. Да? Может быть, изложить на бумаге вашу просьбу к мужу или тот вопрос, который вы хотите обсудить. Потому что пока вы пишете, вы тратите свое время. Вам нужно замедлить свою реакцию. Потому что вот в этой вспышке, в этом гневе, в этом импульсе однозначно вылетает не то, что вы хотите сказать, и не те эмоции, которые, вообще говоря, ну, вы объективно испытываете по отношению к человеку, с которым вы разговариваете. А это какой-то огонь, пламя, как огнемет какой-то вот выскакивает, а потом приходится что-то с этим разгребать, с этим уже произошедшим событием.
Я помню историю такую смешную, что девушка тоже практиковала такие вещи, как написать на бумаге, да, только не за что ты злишься, а почему ты на человека обижен. И вот она на своего молодого человека писала такие записки. И говорит, я после того, как сама их прочитывала, ну, мне становилось смешно, потому что, ну, не знаю, это что-то было из серии, знаете, я на тебя обиделась за то, что ты оставила 2 кусочка огурчика на тарелке, ну, согласитесь, ну, что за ерунда какая-то. А там, ну, произошел какой-то конфликт, который реально был из-за этих 2 кусочков огурца на тарелке. И она говорит, ну, мне стало так смешно. И после того, как я начала такое практиковать, я поняла, что во многом просто не за что обижаться на человека. И как бы это вот из серии сама обиделась, сама придумала, да, сама простила в итоге, да. То есть смотрит, читает, говорит, ну, что за ерунда. И все, и перестает обижаться. Может быть, с такой реакцией, как гнев, это тоже поможет.
Да, но вот понимаете, главное же поймать себя уже, когда уже почти полетел, да, вот на полосе взлетной нужно себя поймать и сказать, стоп, наверное, я сейчас скажу что-то не то. И заставить себя подождать буквально несколько минут достаточно, чтобы вы пришли в нормальное состояние. Ну, и мы прекрасно знаем вот это место, мне кажется, библейское, что гнев не творит правды Божией. Если я гневаюсь, скорее всего, я сейчас сделал что-то не то. Поэтому вот половина успеха – это поймать себя вот до того, как вы уже не контролируете себя. Но это какая-то определенная дисциплина и установка, что отношения в браке гораздо важнее, ну, любых сиюминутных вопросов. Огурцы ли это на тарелке остались, не помытые ли пол или какие-то другие вещи. Это все приходящее, а отношения из-за крика, из-за оскорблений, из-за вот тех эмоций, которые выскакивают, они могут быть разрушены серьезно.
От Светланы сообщение. Кричим иногда, но это когда надо разрядиться. У нас такая итальянская семья с мужем, мы оба холерики, как без этого?
Слушайте, Но вот в случае итальянской семьи, если вы оба понимаете и принимаете такую реакцию друг к другу, и вы все-таки не настолько критичны, что вы прям друг другу пощечин надаете, да, за, ну, так, условных, словесных пощечин. Но если это приемлемо, можно так разряжаться. Но лучше все-таки учиться контролировать свои эмоции, потому что иначе страдают отношения. Отношения рушатся, понимаете? Они не выдерживают накала страстей. И потом вот те слова, которые вы говорите в такие моменты, они очень хорошо фиксируются в памяти другого человека. Они как запечатаны вашими яркими эмоциями оказываются. Человек поэтому помнит очень-очень долго, что вы назвали его каким-то там эпитетом. Вы можете об этом вообще не помнить, потому что это было в полугневе, вы не контролировали, что говорится. Но он будет реагировать на те слова, которые были сказаны. Вот в чем здесь загвоздочка.
Есть 2 похожих сообщения от Игоря и от Лейлы. Зачитаю оба. Бывает, во время конфликта начинаю кричать, хоть и стараюсь себя сдерживать. Порой кажется, что хотя бы так ты донесешь информацию до оппонента. Но это, конечно, глупо. И Лейла тоже написала, если человек не понимает, то хочется донести до него хотя бы криком. Вот. Как вам такая стратегия, Татьяна?
Ну, стратегия понятная абсолютно, но...
Инстинктивно понятная, да?
Но она не работает.
Это как в случае с иностранцами, да, которые, когда ты не знаешь, как им объяснить на их языке, ты почему-то начинаешь говорить то же самое, да, но медленно и громко, как будто от этого они, не знаю, выучат русский язык или что-то. Вот такая же ситуация.
Они смогут разобрать по слогам то, что они не могут разобрать целым словом. На самом деле, да, вот это вот выход из себя наш, мы пытаемся добавить эмоции там, где нужно добавить немножко других вещей, немножко содержания, немножко спокойствия. Психология доказала, что истина в спорах не рождается, не бывает такого, потому что когда люди заведенные, когда люди на адреналине выплескивают свои эмоции, как правило, это не приводит ни к какому конструктивному решению. Это доказано многократно. Вы не можете пробиться таким образом. Нужно искать другие альтернативные пути.
У нас есть еще одно сообщение, оно не по теме, но я не могу не зачитать, такой крик души просто. Павел нам пишет: «Добрый день, помогите, пожалуйста, ко мне прилетает девушка, с которой мы 4-й год общаемся в интернете и виделись в жизни уже 1 раз. Думаем о свадьбе, но я понимаю, что я не хочу, хоть у нас и очень теплые нежные отношения. Скажите, я подлец? Что мне делать? Я боюсь».
Павел, дорогой, вот я кроме правды вам ничего не могу не предложить. С большим сожалением, с мольбой в глазах вам нужно сказать, что я не могу продолжить эти отношения, я не могу. И чем раньше вы скажете это, на самом деле, тем легче вам обоим будет, потому что вот эти отношения, они накапливаются, они как бы уже идут к какой-то развязке, поэтому если вы сделали по отношению к ней что-то, там, я не знаю, обязывающее, то нужно извиниться, сказать, что я не хотел тебя обидеть, там, я не знаю, ввести в заблуждение, очаровать, а потом бросить. Но когда вот я хорошо понимаю свое состояние сейчас, я, к сожалению, не могу оправдать твоих ожиданий. Безусловно, будет стыдно. Ну, как бы да. Но если вы будете продолжать, чем дольше продолжать, тем больше стыдно будет и чем страшнее. Поэтому здесь есть...
А совсем страшно будет, если вы в итоге женитесь.
Да, а потом как бы окажется она виноватой во всем этом результате, да, в ваших глазах. Поэтому я вам советую, чем раньше вы точки над «и» поставите, тем лучше будет и для нее, и для вас в конечном итоге. Поэтому я желаю вам удачи и, наверное, храбрости, чтобы у вас... была ясность и с ее стороны, и с вашей стороны.
Друзья, не забываем про вебинары, которые как раз созданы для того, про мастер-классы, да, для того, чтобы отвечать на вопросы, которые вы присылаете не по теме эфира, потому что не всегда получается так, что мы их зачитываем. Все-таки придерживаемся тематики, которую взяли, чтобы ее успеть разобрать и раскрыть. Поэтому, друзья, подписывайтесь на нашу рассылку сообщений ВКонтакте, заходите на нашу страницу, там вся информация есть. В описании к видеотрансляции, где вы сейчас смотрите, тоже все написано, все ссылки даны. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы, психологи дадут вам комментарии, разъяснят проблему, и, конечно, мы подберем вам нужный по вашей теме мастер-класс или выпуск эфира, что угодно. Просто постараемся вам помочь. Поэтому не забывайте про эту возможность, тоже нам пишите. Но мы возвращаемся к сообщениям по теме сегодняшнего эфира. Опять накричал: эмоциональные реакции при конфликте. И вот у нас сообщение от Андрея. Раз в неделю на повышенных тонах разговариваю, но стараюсь отходить в сторону при конфликте и урегулировать.
Ну, прекрасно. Ну, раз в неделю частовато, наверное. Мне очень здесь понравилось, пока я готовилась к семинару, акция одной из мам. Ну, так как я в основном в детско-родительской как бы сфере смотрела. Значит, у нее 4 мальчика до 6 лет. Ну, вы можете представить себе размер бедствия, которое ее... Вот, и она говорит, самая большая вещь, которая ее выбивает, это когда старший начинает младшего мутузить там или что-то такое, как бы начинает агрессию проявлять. Все, вот здесь вот отключаются все тормоза, да, чувство, что ты прекрасный родитель, и дальше уже начинается просто защита маленького существа от большого, который нападает. И она... поняла, что нужно что-то с этим делать, и она организовала проект, который назывался «365 дней без крика». Вот, и она прям так
звучит,
объявила.
Звучит вообще нереально.
Да, вообще. И она объявила прям марафон. Я вот беру эту марафонскую дистанцию, я хочу пройти без крика вот это время. И за это время она стала там публиковать все, что она находит, какие способы есть преодоления и так далее. Ну и также писать, насколько успешным был этот ее бег. И оказалось, что к ней присоединилось огромное количество людей, которые тоже там говорили, ну ладно, я хотя бы на месяц объявлю тоже. Вот. На самом деле кажется недостижимым, потому что настолько крик стал для нас как бы вот частью нашей жизни. Но на самом деле это не обязательно часть нашей жизни. Это, скажем, не лучшая часть нашей жизни. Поэтому с этим можно что-то делать, если вы берете целенаправленный фокус, что вот как эта мама, прямо вот уважаю, уважаю, молодец, собралась с собой. Тоже было стыдно, наверное, написать, что я вот кричу, да. Тем не менее, она получила достаточно большой резонанс, и она, этот сайт у нее прям стал тем местом, где многие родители, ну и просто люди импульсивные, находили ответы, как решить вот вопросы с гневом.
Удивительная история, не знаю, получилось бы у меня или нет, так представляешь же все ситуации на свою жизнь. Не знаю, получилось бы у вас, как вы думаете, дорогие слушатели, 365 дней без крика. Смогли бы вы, пишите нам ответ в комментариях.
Ну или какую дистанцию вы бы себе положили, да? Вот все-таки раз в неделю я подумала, что это, ну, это часто.
Крик раз в неделю?
Да, хотя
слушайте,
бы...
для некоторых раз в день это как бы минимум, да? На который не способны. Поэтому неделя без крика — это уже рекорд для кого-то будет.
Но пишите, какие для вас будут достижимые рубежи, и как вот, в общем, что могло бы вам помочь.
Еще у нас сообщение, вот про расстояние очень интересно, да, у нас было сообщение от Павла, то, что там отношения на расстоянии, а Ксения у нас спрашивает, как на расстоянии не ругаться. У меня другой вопрос к Ксении, как на расстоянии поругаться, но, видимо, получается.
У всех по-разному, наверное. Да. Вот смотрите, я бы, наверное, вот, отталкиваясь от Ксении, перешла вообще, почему мы кричим, да? Вот. Мне кажется, это реакция на то, что мы не чувствуем второго человека. И мы пытаемся как-то вот за счет громкости каким-то образом почувствовать его, да, может быть, ну, да, может быть, это поможет. И на самом деле часто крик, часто какие-то истерики, они возникают от чувства бессилия, которое накрывает человека. То есть он понимает, вот правильно было сказано, что это причина, ну, признак слабости. Если человек кричит, значит, все другие ресурсы уже исчерпаны. Значит, он уже на грани, его ресурсы исчерпаны, и он просто выливает свой шквал эмоций по этому поводу на того человека, который оказался вот с ним в данном конфликте. Поэтому, безусловно, это срыв, и это срыв, который унижает как того, кто кричит, как и того, кто на него слышит, его слышит, поэтому, ну, хорошо бы с этим разбираться и задавать себе вопросы, что на самом деле вас заводит, вот какие штуки для вас как спичка, вот что должно быть сказано, чтобы у вас понеслось, да, понеслась эта эмоция, какие чувства настолько сильно вас задевают, что вы становитесь сам не свой, то есть вот эти вещи, и хорошо на самом деле для себя поставить этот вопрос. Интересно, почему я так реагирую? Иногда ведь вещи бывают чисто мелочевые. Вот эти два огурчика, которые кусочки остались, они же вообще ни о чем. Кто ссорится о двух огурчиках? Да?
Я удивлена была. Да,
значит, дело было не в огурчике. Либо огурчики в количестве двух кусочков оставляли, например, на протяжении 10 лет. Да, и вот
это глубже причина гораздо.
Какое-то время огурчики можно было терпеть как огурчики, потом они уже стали как бы вызовом, что я не убираю огурцы за собой. Ну, я сейчас смеюсь, конечно, но вместе с тем что-то за этим есть. Не всегда повод является причиной конфликта. И надо посмотреть, а что-то так меня злят эти огурчики, да? Что вот в этой ситуации послужило триггером, почему я так взвился?
Есть сообщение от Юли, трогательное сообщение. Вчера первый раз кричали друг на друга. И как ему теперь посмотреть в глаза? Столько нехорошего услышала. Это он так думает обо мне? Сижу в шоке.
Юля, он так не думает.
Тогда почему мы говорим эти слова ужасные во время крика и ссоры?
Понимаете? Потому что есть желание... Думаем? какой-то отклик от другого человека. Если он не реагирует на спокойное, мы думаем, может быть, если я сделаю что-то ужасное, тогда он откликнется. Мы говорили немножко по теории привязанности, что когда мы чувствуем, мы привыкли с разными людьми чувствовать вот какую-то дистанцию, какой-то контакт, да? С кем-то вы очень близкий контакт чувствуете, с кем-то вы шапочный, вот с соседом, да, там чувствуете. Ну, вы ему сказали привет, а он вам тоже привет. Ну, тоже какой-то контакт, но, в общем, слабенький такой. На следующий день вы сказали привет, а он говорит, привет, на тебя хорошая кофточка. Вы думаете, что это он? Ну, как бы у нас протокол только привет-привет, да? То есть мы все время отслеживаем вот это вот расстояние, которое есть между нами. И если вдруг дорогой нам человек начинает дистанцироваться каким-то образом, и он выходит из нашего влияния, контроля, как хотите, мы реагируем на это, и люди активные не реагируют на это протестом. Они начинают говорить, эй, вернись, ты что, куда ушел? Вот, мы начинаем пытаться привлечь внимание, если нам по-хорошему это не получается, мы начинаем делать это по-плохому. Это плохо, да? Тем не менее, вот так работает наша эмоциональная сфера. На самом деле, Юля, он так не думает о вас, но он тоже почувствовал, что вы отделились. Говоря эти слова друг другу, да, или выясняя отношения, он почувствовал, что вот вас уже, ну, нету в таком тесном контакте. И поэтому он наговорил всякую ерунду, да, за которую он на самом деле сожалеет, и он так не думает. Теперь вам нужно, ну, после шока, конечно, как-то с друг другом посмотреть друг другу в глаза и сказать, слушай, прости, я что-то тут непонятное сказала, я на самом деле так не думаю. Вот, и восстановить отношения.
Евгения нам пишет как раз вот под этот случай отличную историю написала. Не помню, где читала или слышала, но задали детям вопрос, а почему люди кричат? И все давали разные ответы, но один мальчик ответил, потому что их души очень далеко друг от друга. Когда люди разговаривают спокойно, их души близко-близко, им не нужно кричать.
Да, да.
Трогательная, хорошо. Милая история, да. Которая как раз, да, олицетворяет, собственно, что происходит с нами. Еще сообщение от Оли. Скажите, пожалуйста, как долго можно молчать после ссоры? И есть ли пределы? Молчим, чтобы прийти в себя, а потом оно все затягивается, и было уже 3 недели молчания. И ты даже забываешь, почему ругались, а мы все молчим и молчим. Как быть?
Ну, кто-то должен нарушить это молчание и сделать какую-то попытку примирения. В данном случае, по-моему, есть такая фраза, которая говорит, что духовность человека измеряется тем временем, которое проходит с момента, когда сделано что-то не так, до того момента, когда он попросил прощения. В этом плане вот человек, который первый осмеливается сделать шаг, первый поговорить, первый сказать «извини», ну, это поступок, да, такой вот. В вашем случае 3 недели – это очень много. Я считаю, очень много. Да, это не 365 дней, да, но все-таки 3 недели очень много. И все равно нужно поговорить. Даже если второй человек скажет, что вот как-то хорошо у нас с тобой стали. Это, по-моему, я рассказывала.
Да, да? Вы рассказывали, да, что там жена.
Жена молчит, да, да. А муж говорит, по-моему, как-то неплохо у нас с тобой отношения стали складываться. Даже если второй человек говорит, что мне больше нравится молчать и с тобой не взаимодействовать, но все равно нужно выяснить эту ситуацию.
Если второй человек так говорит, у меня вопрос о смысле отношений тогда. Как бы,
ну, это точка в отношениях. С моей точки зрения, это точка в отношениях. Но лучше пусть она будет точкой, чем она будет троеточие непонятной на протяжении 3-4 и дальше недель.
Вот у нас
я за ясность все-таки.
История про многоточие такая еще есть. Татьяна пишет, нам 10 лет нравились такие отношения, а потом просто оба устали от такого. И пример чужих семей показывал, что можно жить по-другому. И только после развода смогли нормально поговорить без криков. Оказалось, 20 лет доносили не теми словами информацию друг к другу.
Да, ну потому что в криках она искажается очень сильно, она искажается той болью, которую человек испытывает от конкретной ситуации, от унижения, от, я не знаю, давления, от стыда, от страха, что другое идет. И вот эти вот эмоции очень глубокие, в которых нам очень сложно признаваться друг другу, они заставляют нас реагировать болью, агрессией или другой вариант. Если человек замыкается, вот тоже про... было сказано про молчание. Ну, и на самом деле никакой из этих вариантов он не решает вопросы. Он просто... Это просто реагирование. просто реагирование, которое просто друг другу мы какие-то эмоциональные послания посылаем, и чаще всего они не те, которые мы хотим послать. Очень жаль вот за ситуацию, которая последняя была зачитана, очень жаль.
Оля нам пишет, у которой 3 недели молчания, да, сейчас в семье, продолжает: а если он не идет на мир? Ну и я молчу. Но это уже даже больно, жить и молчать. Мне идти на примирение самой?
Вам решать, вам решать. Но кто-то должен это делать. Кто-то, как правило, в семье есть тот человек, который первый идет и мирится. За что второй, на самом деле, очень благодарен, оказывается. Ну вот в хороших, да, в хорошем раскладе.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, продолжаем. Тема эфира. Опять накричал. Эмоциональные реакции при конфликте. Мы увлеклись очень вашими сообщениями. Чуть позже к ним вернемся, но я обещала, что мы сегодня расскажем, что такое крик. Татьяна уже рассказала. И также расскажем, а какие есть альтернативы. Вот если ты понимаешь, что ты возгораешься как спичка или там чуть поменьше, помедленнее, да, там как свечка, неважно, но ты разгораешься, да.
Как зажигалка.
Да, и ты понимаешь, что ты хочешь вот сейчас просто сорваться и накричать, но нельзя, потому что это вредит отношениям, это неконструктивно, это травмирует. Много разных пунктов нельзя. Что можно?
Мне кажется, здесь нужно понимать, что такие реакции, вообще говоря, они как диагностика. Диагностика, которая показывает, что вот в этом вопросе есть какая-то проблема. Проблема либо в вас, либо проблема в ваших отношениях, либо есть какое-то непонимание. Вообще наши эмоции, они нам показывают на самом деле, что происходит у нас. Да, если мы как-то реагируем, это сигнал так же, как боль. Если у вас что-то болит, значит, у вас не в порядке в этом месте. Вот если у вас гнев возникает, значит, у вас вот в этом месте где-то есть непорядок. И проблема даже не в том, что вы кричите, а проблема в том, что почему вы кричите, где вот это вот, где сбой, где что-то испортилось, да, или где какая-то рана, которая болит, и из-за этого вы кричите. Поэтому я вот хотела немножко разобрать, как это происходит. Происходит это таким образом, что у нас есть механизм реагирования в стрессовых ситуациях. У нас есть такая пожарная кнопка внутри, которая, если ситуация оказывается очень сильно опасной, нам нужно спасаться, то включаются системы немедленного реагирования, даже такие силы реагирования. Да? У нас такие есть, все системы немедленного реагирования. У нас выбрасывается адреналин, который дает силу мышцам, да, голосовым связкам в данный момент. А всю способность думать, как очень тяжелая функция для этой ситуации, она отключается, потому что она, ну, как бы думание долго и затратно. Мозг говорит, не буду эту часть мозга вообще в это время обеспечивать. И включается, что либо тебе убежать нужно от зверя злого, либо тебе нужно его, на него напасть и убить. То есть две реакции есть. Либо вам нужна сила
мышц.
Собственно,
это поведение людей, да, в опасных ситуациях. Некоторые убегают, а некоторые, наоборот, с кулаками в бой.
А некоторые, как сказал Владимир, машут руками.
Да.
И вас включается вот этот дикий зверь, который у вас сидит там внутри. У него сразу включается ситуация саблезубого тигра, в котором он спасается, кто может. Да? Одни нападают, другие убегают. Все. Больше вы ни на что не способны в этой ситуации. Потому что даже кровь отлила от обесточенных ваших мозговых центров. Думать невозможно в этой ситуации.
Тогда что вы скажете на сообщение Николы, который написал, что если бы крик не был нужен, природа бы не ввела его в свою жизнь во Вселенной. Крик — это проявление силы.
Или слабости. Да? Ну, как бы мы поговорим, сейчас я чуть-чуть объясню. В случае, если на вас напал саблезубый тигр, Никола, это идеально. Потому что наш спинномозговой мозг, спиной мозг, да, реагирует за доли секунды. он включает механизм спасения, мы отдергиваем руку от горячих вещей, да, мы отпрыгиваем куда-то гораздо быстрее, чем если бы мы подумали, ой, стало горячо, наверное, мне нужно отойти, да, уже сгорели бы. А другое дело, что мы неправильно судим о тех ситуациях, в которых начинаем кричать. Ну вот если на вас наехал начальник на работе, это не саблезубый тигр на вас напал. Но психологически опасность трактуется такая же, как если бы у вас была физическая угроза. И вот где происходит ошибка. И мы начинаем реагировать, начинаем бить начальника, да, или убегать от него. Чаще убегаем, если это начальник сильный. И получается, что наша реакция не соответствует уровню угрозы. Мы неправильно ее воспринимаем, мы неправильно ее обрабатываем. Поэтому вот идеальная ситуация, тоже спрашивали, да, вот как вот остановить себя? Вот понять, мне угрожает сейчас в моей жизни что-нибудь, да? Если не угрожает, то нужно пойти и расслабиться. Потому что если в вашей жизни ничего не угрожает, то вам не нужно позволять своему телу заводиться и запускать вот этот механизм, который вас выносит в конфликты, в оскорбления и так далее. Если супруг вам сказал, что вы не сварили борщ вечером, это не ситуация угрозы жизни. Да, вы можете сказать, ой, да, действительно не сварил, прости меня, пожалуйста. Здесь не о чем, ниоткуда убегать.
Ну, здесь есть еще гордость, здесь есть еще очень много вещей, да, таких, которые нам не позволяют сказать «извини», которые не позволяют подойти первым и мириться, вот как мы сейчас читали, да, сообщение слушателей. Поэтому тут помимо вот таких базовых каких-то вещей есть надстройки в виде гордости, ревности, зависти, там чего угодно. Как с этим-то
и быть? Истории какой-то между вами,
да, произошедшей. Конечно.
Да, конечно. Безусловно. Но вы сможете это преодолеть только при одном условии, если вы подумаете об этом. А думать в этот момент нам сложно.
Поэтому
вот
нужно
в этом-то
не кричать,
такая,
да?
И штука, да. Если вы остановитесь и скажете, а почему я завелась? И тем самым вы заставляете свой мозг включить ваши думательные центры, которые обесточены сейчас. И когда туда идет кровь, да, вы начинаете думать, а что я кричу, да, автоматически выключается пожарная сигнализация. Потому что это, ну, система физически так работает. То есть тем, что вы заставляете думать себя в этой ситуации, вы переключаете режим функционирования с аварийного на нормальный режим. Но для этого нужно успокоиться. Нужны вот эти 1 или 2 минуты, когда вы либо усилием воли, да, либо вы выходите куда-то и говорите, я не буду ссориться. Или по отношению к маленьким детям, как вот эта вот мама вывела такое, они маленькие, они научатся, да. Вот это, и она говорит, я как мантру себе повторяю вот в этот момент. Нет, мой ребенок маленький, он научится, я не могу так реагировать. А остановить себя вот в этой негативной реакции, которая не соответствует уровню угрозы в подавляющем большинстве случаев.
У нас есть несколько сообщений, которые говорят не о том, что чувствует человек, который кричит, а о том, что чувствует человек, на которого кричат.
Очень хорошо.
Да, вот тоже интересно поднять этот вопрос. Елена, например, пишет: «Не переношу крик, теряюсь, и все валится из рук». И еще нам девушка написала, так, сейчас, Юлия: «Мой молодой человек не переносит, даже когда я повышаю на него голос, не то что кричу». Почему такие разные реакции происходят у людей, когда на них кричат? Кто-то теряется, не понимает, что делать, у него все валится из рук, он не может собраться, а кто-то в ответ на крик тоже переходит на крик и начинает яростно защищать свою территорию.
Ну, это то же самое, только симметрично. Угу. То есть это нападение. Вот любимый человек был, и вдруг он раз на вас напал. Безусловно, здесь растеряешься и не будешь знать, что делать. Это неожиданно, это какая-то угроза, которая была совершенно непредсказана вами. Поэтому, безусловно, реакция на крик бывает разная, но, как правило, она всегда отрицательная. А насчет того, что молодой человек не позволяет кричать, я, наверное, где-то даже соглашусь с этим молодым человеком. Иногда вот я больше замечаю, что женщины позволяют на себя не только кричать, но и оскорблять их, да, и некоторые позволяют даже поднимать руки или бить, или еще что-то. В этом тоже есть проблема. В семье должна быть определенная этика общения, да, и если молодой человек ставит границы и говорит, я в таком тоне с тобой не разговариваю, это не значит, что он не разговаривает с вами вовсе. Он просто говорит, что я не функционирую вот в таком ключе, да, я не готов с тобой разговаривать, когда ты меня кричишь. Выбери другой способ взаимодействия. Я считаю, что это неплохой способ, на самом деле, контролирования уровня эмоциональности, агрессии, которые могут, может быть, в браке.
У нас на эту тему есть сообщение от Галины. Она спрашивает, стоит ли терпеть к себе плохое отношение, оскорбление ради сохранения семьи, где есть ребенок. Мне кажется, уважение уже не вернуть. Стоит ли разводиться?
Я бы не сказала, что сразу разводиться. Вот, а то, что нужно поработать со своими границами и высказать человеку, что вы не готовы, вот как тот молодой человек, что вы не готовы в таком ключе разговаривать, может, иногда помогает второму человеку, который слишком эмоционально, остановиться. Помогает ему контролировать свои эмоции, помогает ему легче справляться с тем нахлынувшим потоком эмоциональных переживаний, которые бывают в этом случае. Поэтому я все-таки за то, чтобы граница уважения, она все-таки была. Иначе очень сложно. Неуважение — это один из таких самых деструктивных факторов, которые есть в семьях. Ну, я сразу могу сказать, что противоядие от него тоже есть, от неуважения. Это культивация благодарности друг другу и культивация восхищения какими-то положительными сторонами друг друга. То есть, если даже вот вы замечаете в себе, что у вас есть неуважение, то вы можете перестроить свой фильтр, обращая на положительные стороны своего супруга и с благодарностью принимая то, что он делает. А почти любой супруг, бывает просто редкие ситуации, когда вообще уже ничего не делает. Любой человек имеет положительные стороны и хотя бы что-то, но делает для того, чтобы семья была.
У нас слушатели отвечают про марафон, сколько кто сможет продержаться. Но вот, интересно. Знаете, я была права, неделя — это уже неделя, для кого-то рекорд. Да? Да. Для меня тоже была бы неделя рекорд, поэтому Дарья, Елена, я с вами полностью попробую хотя бы неделю, пишут они. И Мария написала, что обычно же говорят, чтобы закрепить привычку, нужно продержаться 21 день. Но вопрос в том, как продержаться.
Да. Да, но отчасти должна быть понимание, над чем мы работаем в наших передачах, что кричать нехорошо никому, вообще никому нехорошо. То есть кто кричит, ему плохо, на кого кричит, это плохо, отношения рушатся. Поэтому этот вопрос нужно каким-то образом решать. Я еще хотела один нюанс сказать, у нас тут не очень много времени осталось. Мы больше кричим, когда мы эмоционально взвинчены. То есть, когда мы находимся в таком предстрессовом состоянии, когда у нас накалено все, мы раздражены, нам не нравится, у нас вал каких-то проблем, нас очень легко выбить в состояние крика, в состояние истерики, в состояние наезда, как хотите можете это называть. Поэтому очень важно, дорогие друзья, особенно женщины, мы люди очень эмоциональные, работать над тем, в каком вы находитесь эмоциональным состоянием. Чаще всего это проблема то, что у вас недостаточно отдыха. Вы берете на себя все больше, больше, больше всяких разных дел. На работе работа, да, еще кому-то надо помогать, и кто-то не может сказать «нет». Домой приходите, там тоже целый список вещей, которых нужно делать. Когда нету остановки, когда нету способы разрядиться, когда нету каких-то вещей, которые радуют вас, человек загоняет себя вот в это вот состояние, когда вот ты на него только тыкнул пальчиком, и он уже взорвался. Поэтому отчасти профилактика гнева, профилактика крика — это держать себя в состоянии выспавшимся, да, отдохнувшим, делать себе выходной. Допустим, выходные у вас заняты, по крайней мере, 2 часа сделайте себе, когда вы будете книжку читать или что вы любите делать, пройдете на прогулку. Сейчас я смотрю, многие ездят на велосипедах, на самокатах, замечательный совершенно способ. Пробежка, физические упражнения. Если вы будете поддерживать свое не только тело, но и душевные, и эмоциональные связи в таком, в позитивном залоге, вам будет трудно выбить из этого состояния. Поэтому часть работы над гневом — это не только разобраться, что конкретно вас раздражает, но и самим быть в состоянии хорошей формы такой. Ну а это дисциплина, да?
Я вас очень хорошо понимаю, потому что вспомнила из своей собственной жизни пример такой. Ну, наверное, всем неприятно, когда там кому-то в автобусе или в метро наступает на ногу, толкает, еще что-то. Я столкнулась с крайне неприятной женщиной, которая меня пихала к выходу, хотя, ну, я ей сказала, что я должна сейчас выходить. И она была с тележкой, она проехала с тележкой мне по ногам. И я в обычной жизни, наверное, я бы перешла на крик, я стала бы с ней ругаться. А в тот момент я была такая, как раз в таком хорошем расположении духа, я просто повернулась и сказала: «Как вам неприятно, вот мне сейчас сделали, неприятная вы для меня женщина». Развернулась и вышла на остановке, оставив ее обескураженную и желающую поругаться, вот думать, что же сейчас произошло. В общем, совет от Татьяны точно поможет, друзья. Попробуйте это сделать в первую очередь, потому что вдруг все проблемы так и решатся.
Ну, я бы не сказала, что все... Да, но множество мелких ссор из-за огурцов там всяких, да, непорядка, который вы видите, вы будете воспринимать гораздо проще. Секрет — это вот отдыхать. Выходной, он должен быть выходной, он должен быть для того, чтобы вы восстановились. Сон дан нам тоже для того, чтобы вы эти 6 там, или сколько, 7,5 часов проспали и восстановили свои силы. Это банально, но это вот залог успеха. Почему подростки такие часто бывают ершистые? Очень у многих у них сбит режим сна, они не высыпаются, они дерганы, из-за этого вот очень много конфликтов происходит.
Историю прочитаю про то, как крик разрушает отношения, как раз что говорила Татьяна. Нам пишет ваша тёзка, тоже Татьяна. Ох, и тяжелая тема, только подключилась. Мама все детство орала и потом сама же обижалась на неделю. Вечно какие-то двойные смыслы в моих словах слышала. Пускалась в какие-то пространные объяснения, которых я вообще не понимала. В общем, она убила все свои чувства к себе.
Да, к сожалению. К сожалению, вот это как раз хорошая иллюстрация, что вот крик... Зададим такой вопрос. Любила ли мама Татьяну? Ну, почти 100% любила. Хотела ли она хорошего? 100% хотела. Жалеет ли она о том, что сейчас отношения никакие? Жалеет. Одно да. Но из-за того, что люди, что невозможно было справиться со своими эмоциями, да, отношения были разрушены. Вот, к сожалению, негатив, он, знаете, он как ржавчина. Если он выливается друг на друга, в каких бы то отношениях ни было, в супружеских или в рабочих отношениях между коллегами, он как ржавчина, он начинает вот все, что вы доброе строили, оно начинает все больше, 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 больше разрушать. Поэтому общее правило – меньше крика, меньше негатива друг на друга. А вот хороших слов, позитивных слов, каких-то... обнимашек, поцелуев, там, я не знаю, заглядывание в глаза, этого должно быть больше. К сожалению, у нас в культуре не принято очень много говорить хороших слов. В нашей культуре не очень принято как-то подбадривать, но всем нам это очень нужно. Поэтому я вот предлагаю сменить мечи на орала, да? Вот, если вы любите много говорить, пусть это будет не критика, пусть это будет, наоборот, вдохновение другого человека, как он прекрасен, да? Постарайтесь изменить вот тот фактор, который... Если вы быстро реагируете на что-то, пусть это будет желание: «Дорогой, пойдем с тобой сегодня куда-нибудь проведем время». Пусть это быстрая реакция, она будет в позитив. Она не будет разрушающее воздействие производить на ваши отношения.
Под конец эфира хотелось бы задать вопрос такой. Что делать, если ничего не помогает? Что я имею в виду? У нас есть несколько сообщений, что, например, люди не исполняют свои обязанности там, бытовые. Да, там, ребенок с собой посуду не помыл, или там вот девушка, нам парень один пишет, Иоанн, что он хочет расстаться с девушкой, потому что невозможно. Ничего совершенно не делает по дому, и не то чтобы она прям должна все делать, а хотя бы элементарные какие-то вещи не делать. Если не помогают разговоры, если не помогают крики, если ничего не помогает, какая реакция может быть? Что делать?
Ну, принимать как есть. Вот, особенно тяжело с детьми, да, вот, ну, у молодого человека, вот он говорит, можно с девушкой расстаться, да, вот, а с детьми вы вообще не расстанетесь. Если вам достался гений какой-нибудь, у которого вообще порядок, это слово неизвестное для него, для его мышления. Он просто вот живет в своем мире упорядоченного хаоса. У него в голове все остальное вокруг. Вот где сложность. Ты никуда от него не денешься. И кроме того, ты любишь его страстно, да, этого ребенка. И ты понимаешь. А поэтому родители так часто пишут об этом. Кажется, у них вообще безвыходная ситуация. А единственное, что можно, это смириться, что вот, вот ты живешь с таким человеком. Все. И ты его любишь такого, какой он есть. Да, грязнули. Я люблю грязнулю. Но я его люблю, да. Я люблю того, кто не умеет готовить. Да. И если вы можете это компенсировать, то компенсируйте это своим какими-то усилиями. Тогда, возможно, этот человек поддастся на соблазн присоединиться к вам к этой деятельности. Но это только вероятность.
Друзья, вот на такой философской, мудрой ноте мы закончим наш сегодняшний эфир. Надеемся, что вы найдете в себе силы преодолеть конфликты мирно, не крича друг на друга, сохраняя нервы и себе, и оппоненту. Всем счастливо, услышимся, до свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.